Хорошо. Я почти пропустил мой любимый аргумент, который моральный аргумент. Я, наверное, не буду показывать видео, ведь он не, его не обязательно в этом случае, но я объясню, как он работает. Опять-таки, у нас есть все это в силологической форме, последовательной. Не обязательно следовать ей, но оно помогает нам систематизировать знания и понимать, технически понимать, как что работает, как вы применяете ваши знания в разговоре с другими людьми. Ну, опять-таки, вы можете по-своему это все делать. Аргумент такой: во-первых, если Бога нет, то объективные моральные ценности не существуют. Объективные моральные ценности существуют, следовательно, Бог существует. Вчера мы об этом чуть-чуть уже говорили, когда я сказал, что если Бога нет, то нет смысла, нет ценности и нет цели. Этот аргумент касается ценности человеческого существа. Нам нельзя приступать к ценности и целостность чужого другого человека. Нам нельзя нарушать другие права другого человека. А проблема в том, что если Бога нет, то у людей нет никакой ценности и прав. И у людей есть только те права, которые мы сами решим давать им и написать на бумаге о них. В любом другом случае у людей изначально нет никаких прав. Проблема в том, что мы только предполагаем, что у людей есть права, и у других людей есть какое-то чувство достоинства и правда. И мы предполагаем, что есть такое, такие вещи правильные или вещи неправильные. Дам пример. Студентам я даю свой пример. Кто из вас думает, что нет объективных моральных ценностей? Другими словами, что нет правильного и неправильного, что касается всех. А, скорее всего, думает так, что я сам считаю, что правильно и неправильно, другой может думать по-другому, мне все равно. Я, как христианин, например, могу думать, что сожительство перед браком — это неправильно, и спать вместе нам нельзя. Но это только для меня правильно, да? А для тебя? Ты не христианин. Наверное, для тебя это неправильно, и, наверное, неправильно такое мышление, и ты, наверное, считаешь, что можно сожительствовать до. И так получается, что если чтобы все люди сейчас любят устраивать свои собственные правила. Так вот, когда я задаю вопрос другому человеку, сколько из них думает, что нет моральных, объективных моральных ценностей, тогда я говорю, тогда мне страшно среди вас быть, потому что я не знаю, что у вас в голове. Может быть, вы захотите сделать что-то, что мне не подходит, а я ничего с этим не сделаю, потому что так вы считаете, а я вот. И всегда сзади кто-то будет сидеть сзади и вот так вот сидеть сзади. Тогда я беру этого парня. Он тоже часто поднимает руку и говорит: нет объективных моральных ценностей. А я ему говорю: а что если бы я бы тебя сейчас вот так ударил бы тебя в нос, чтобы твоя голова в стенку разобьется? Это будет неправда? И тот человек начинает чуть-чуть как бы путаться. Я говорю: не переживай, я тебя не ударю. Я спрашиваю: это и правильно, и неправильно? Это только для тебя неправильно, а для меня правильно? Ведь если нет объективных моральных ценностей, что остановит меня от такого удара? Только школьные правила? Только то, что меня арестуют? Или еще что-то повыше? Поэтому если по закону я мог ударить тебя в лицо, было бы это нормально или нет? И тогда парень начинает думать. А потом я еще даю пример, который очень примерный для того, чтобы шокировать. Я вчера об этом говорил. Всегда ли неправильно насиловать маленьких детей для развлечения? А может быть, это так? Для тебя неправильно, для меня правильно. Они говорят: не, неправильно. Но вы же только что сказали, что нет объективных моральных ценностей. Как же вы тогда говорите, что это неправильно? И тогда они заходят в тупик. Они не знают, что сказать. Я не пытаюсь их поймать, но пытаюсь им иллюстрировать, для того, чтобы они поняли, что, говоря одно, они на самом деле не действуют так в своей жизни. И все мы думаем, что что-то есть неправильно. Но нам надо найти эту вещь. Обычно дети или подростки в Литве, они злятся на религиозников. И тогда, зная этот, вы можете задать им вопрос. Считаете ли вы, что плохо насаживать религию? Они говорят, да, неправильно. Они говорят, и тогда я говорю, а что? И тогда я не имею права так делать? Нет, не имеешь. Почему? Почему нет? Ведь нет объективных моральных ценностей, да? Если Бога нет. Поэтому, что я пытаюсь найти, это что-то очень ценное их сердцу, и на этом примере понять, что такое объективная моральная ценность и почему она существует извне, свыше, а не просто люди между собой решают. Если нет Бога, аргумент говорит так, что тогда нет объективных моральных ценностей. Вообще есть три источника, откуда может прийти ценности. Во-первых, природа. От нее все существующие физические вещи происходят. Да? Как вы считаете? Частично из природы исходят наши объективные моральные ценности, говорят кое-какие. Большинство может думать, что им надо заботиться о природе, не разрушать свое будущее. Но дело в том, что это только использование. Это эгоистично. Ты думаешь о себе, когда ты защищаешь природу. То есть ты просто думаешь, так более полезно для меня, для моих детей. Но природа не может дать тебе моральности, потому что природа просто существует, в ней ничего нет ни плохого, ни неправильного. Она просто есть. Она не моральная. Моральность направлена только на людей почему-то. Если собачка убила ребеночка, тогда она морально ничего плохого не сделала, потому что собака съела что-то живое и покушала. Все, собака не моральна. Человек морален, для него это плохо. Кошка поймает мышь и съест. Кошка ничего плохого не сделала, да? Но в Литве, например, если человек убивает животное, человека оштрафуют. Или еще что-то происходит, то вы будете нести ответственность за свои поступки. Почему? Почему? Почему человеки должны отвечать за моральные последствия, за котов и собак? Но коты и собаки за себя не отвечают. Вы говорите, да, мы можем убить собаку за то, что он убил человека, потому что собака нарушил права человека. Но мы не можем ничего сказать морального о собаке, что собака сделала что-то моральное. Собака не несет никакого морального понимания и ответственности. Поэтому моральность не исходит из природы. Исходит ли моральность от людей извне? Если да, тогда у нас проблема. Потому что есть такие нации в мире, например, сейчас Россия ворвалась в Украину, Северная Корея, закрылась внутри и построила такие законы, что у нас волосы на голове стоят дыбом. И они... Мы говорим, неправильно так людям относиться. Людям нужна природа, свобода. На Среднем Востоке есть страны, в которых женщинам нельзя водить машину, гулять одним. А мы говорим, это неправильно это. У женщин тоже должны быть права. Но если люди есть источником моральности, тогда это все, что мы назвали, это не то, что правильно и неправильно. Это просто примеры разных моральностей разных стран. Или помните, как хананеи в Библии, они приносили в жертву детей. Это была их моральность. Они считали это правильно. Мы считаем это неправильно. Но это просто примеры двух взглядов на моральность. Но мы вообще говорим неправильно, в общем, детей для жертвоприношения убивать — это неправильно. Поэтому люди не могут быть источником моральности, они всегда напутают что-то. Поэтому моральность не приходит от природы, не приходит от человека и не приходит от нации, которая решает, что такое моральность. Поэтому этот источник моральности, готовьтесь к сложному слову, трансцендности, превосходности, что-то выше нас. Источник должен быть превыше нас. Поэтому, когда мы думаем об источнике моральности в таких словах, то кто может стать лучшим кандидатом? Что-то или кто-то, которого мы называем Бог. Почему не что-то? Потому что только личность может нести в себе быть моральным агентом. Вещь не может быть моральным агентом, а личность может. Поэтому всемогущественная сущность, которая существует вне природы, может стать источником морали. Если нет Бога, тогда моральных объективных ценностей нет, и тогда каждый делает, что хочет. Но если мы все признаемся честно самими собой, мы все скажем, что да, есть вещи, которые очень неправильные, а есть какие-то правильные. И это понимает, направляет нас на существование той личности, которая установила ценности. Так. У меня вопрос есть. Кто-то спросил меня. Во-первых, сказал, я не верю в Бога. Он сказал, я могу, я благ и сам по себе. Мне хорошо самому по себе. Он решает делать сам за себя, что делать. Я не мог ответить. Я не мог ему ничего сказать в ответ. Мы сменили тему, и все, но я не смог ответить на то его заявление. Посмотри, да. Он... Очень хороший вопрос, Пол, спасибо. Надеюсь, мы сможем прояснить его. Иногда, когда вы говорите с людьми об объективных моральных ценностях, люди говорят, что ты говоришь, что я не могу быть добрым человеком, даже если я не верю в Бога. И тогда вам надо поправить человека, ему показать разницу. Обычно люди не понимают разницы. И я честно не знаю, почему они не могут понять. Этот аргумент не имеет косвенности к тому, можешь ли ты делать что-то доброе или не можешь без Бога. Но мы говорим об существовании моральности и общих высших правил о добром и недобром. Есть еще два слова. Онтология и эпистемология. Онтология — это о том, о существовании определенных вещей. А эпистемология — это как мы знаем, что же такое плохое и хорошее. Это две разные вещи. Тот человек, о котором сказал Пол, он предположил, что он знает, что что-то хорошее, что-то плохое. И поэтому правильно было бы, наверное, ответить ему так. А какие есть те добрые и благие дела, которые ты делаешь? И он может назвать такое. Я забочусь о детях, я даю деньги на бедных. А потом ты скажешь, а почему ты называешь эти вещи благими? Он, наверное, скажет, я помогаю людям, и хорошо помогать людям. А почему хорошо людям помогать? Потому что люди важны. А почему люди важны? Потому что они такого же подобия. Так ты говоришь, что мы должны заботиться о людях, но не о животных и природе. Не говорю так, но ты думаешь, что важно заботиться о себе подобных? Почему так важно заботиться о себе подобных? Ну, потому что если ты им помогаешь, тогда они тебе помогут. то значит что? Ты, получается, их используешь, чтобы они тебе что-то по-хорошему сделали обратно? Нет, нет. Люди ценны сами в себе. А кто вложил в людей ценность? Ведь человек — это просто собрание атомов. Так почему собрание атомов такое важное? Какая в них разница между человеком и свиньей, например? И вот такие вот вопросы, когда задаешь, ты заставляешь человека думать. Может, он не убедится, потому что он так вкоренился, так зациклился на своей позиции, что он сначала не поймет, что происходит. Но ты поможешь ему понять, что он как бы что-то допускает что-то и строит на этом свою всю теорию, как на истинной. И потом ты возвращаешься. Конечно, ты можешь делать добрые и благие дела, потому что Бог существует, и Бог создал человека по своему подобию. И этот человек может быть атеистом, он не верит в Бога, но в нем уже вложена ценность, уже отражается ценность Бога. И он только потому, что Бог существует, и человек создан по Божьему подобию, поэтому его нужно, в нем есть эта ценность внутренняя. А этот человек, который не верит в Бога, у него философия, у нее нет корней на истинном понимании. Он откуда-то взял, сам не понял, на чем построил свою жизнь. У него, наверное, есть хороший пример к моральности, но он не знает, откуда он приходит. В Штатах мы с моей женой встретились с парой, жена верующая, муж неверующий, и мы поговорили с ними. Ужин у нас был. Я пытался объяснить, чем я занимаюсь в жизни, всегда приводит к хорошим разговорам. Он говорит, я неверующий. Но что он считает важным, это вырастить своих детей моральными, быть хорошими людьми, быть хорошими гражданами. А я ему задаю вопрос, а ты веришь, существует, что объективные моральные ценности существуют, и что есть реально хорошие или реально плохие вещи? И он говорит, нет, нет, для одного человека хорошее, для другого плохое, это нормально. Итак, ты сказал, что ты хочешь вырастить хороших людей. О чем же ты говоришь? Кто такой есть хороший человек? Мы вообще можем совместно согласиться, кто такой добрый человек? И он сказал, я об этом никогда так не думал. И мы начали дальше говорили. У нас был целый вечер. Но такой простой вопрос, да, который даже не надо сильно объяснять, помогает человеку задуматься, увидеть какие-то прорехи в своих основаниях мировоззрения. Да, конечно, вам не надо верить в Бога, чтобы быть способным сделать что-то хорошо, но только христианин может объяснить, что такое хорошее, плохое, почему мы считаем, что какое-то действие есть хорошим. Поэтому, когда кто-то заявляет, что я могу быть благим без Бога, то вы можете задавать им вопросы, чтобы они начали думать поглубже.
Что
я говорю, если ты очень четко будешь говорить, не обязательно, что ты убедишь другого человека, потому что есть причины, почему люди заблуждаются и заблуждаются жестко. Но то, что ты будешь делать, работа твоя апологическая будет такая. Тебе не надо убеждать людей. Тебе что надо сделать? Это бросить им камешек в сапог, чтобы этот камушек его мулял, и он не вытащит его изначально, но через время он его вытащит и посмотрит на него. Вот этот вопрос, который ты ему кинешь, может стать этим камушком в его сапоге и со временем приведет к размышлению.
Can you be good without?
Well, this is the video that actually
talks about. Это видео как раз говорит об этом. Можешь ли ты быть благим без Бога? Но мы говорим не то, что мы можешь ли ты быть благим без Бога, но что моральности без Бога нет. Этот вопрос неправильный для начала, для затравки. Но этот вопрос люди задают, и поэтому с этого хорошо начинать, я так думаю. Видео самопроизводится, когда я переключаю слайд.
Okay. This is a very simple argument.
I'll Очень простой you... аргумент. Я дам вам послушать его.
On and on. Are you convinced that God
15 минут вы существует, да? Убедились? Это аргумент от эстетического опыта. Что это значит? Эстетика относится к красоте. Почему мы считаем, что музыка, классическая музыка, она красива, она прекрасна? Она же, это же просто звуковые волны, которые заходят в ухо и проходят, поступают в мозг. Так почему же, что мы так чувствительны, что почти плачем? Красота, она касается нас на глубоком уровне. Музыка, искусство. Встаете, например, напротив красивого здания средневековой церкви, вы смотрите, и вы просто в трепете от красоты. Или, может быть, вы стоите где-то на вершине с обрыва, смотрите на море, или в лесу и смотрите на природу. Мы на прошлой неделе с женой видели великую, громаднейшую радугу. И мы видели, как люди останавливались на краю дороги, чтобы фотографировать. Красота! Если все, что существует, только материальное, то откуда красота берется? Почему она нас касается на таком глубоком уровне? И лучшим ответом к этому будет, что есть абсолютная, конечная, красивая внешняя красота, которую мы поглощаем, и она в нас откликается. Это не технический аргумент. Ты обращаешься к человеческому чувствованию и чувству, как бы пониманию красоты для этого. Дам вам короткий пример. Есть парень, который раньше учил нас в университете. Он декан католического факультета в одном из университетов Литвы, и он раньше был музыкантом. Он был металлистом, знаете, кто такие металлисты? Длинные волосы, рок. Еще он интересовался индианской культурой Америки, и он помнит себя... Ему надо было классическую музыку, и он говорит, так красиво было, и я почти заплакал, и подумал, откуда же это чувствование идет? Почему мое тело, мои мышцы отвечают на такую на такую музыку, да, и эти размышления привели его к Богу, и он стал католиком. Да, люди, может быть, и не убеждены еще, что Бог есть через красоту, но они как-то более склонны думать к тому, что есть Бог. Поэтому это менее о мозге и более о чувствах. А теперь аргумент от применимости математики. Бог является лучшим объяснением того, почему математика может быть применена к физическому миру. Если вы об этом подумаете, это как-то странно. Математика, которую люди как-то придумали или нашли, мы можем считать что-то, мы можем понимать или предвкушать какие-то вещи в Вселенной. Почему? Потому что математика работает, и христианин подумает, скажет, потому что Вселенная построена логически. Помните Евангелие от Иоанна? Как начинается? Вначале было слово. И греческое слово для этого — логос. Логос значит причина, слово, порядок, ну вот такие вот вещи. И Иоанн использует это слово нарочно, потому что это философский концепт того времени. И он таким образом обращается к языческим нациям, чтобы они понимали, чтобы они могли понять, что Иисус и есть этот логос, и есть этот божественный порядок, и есть это божественное слово, причина существования всего. Поэтому причина, по которой работает математика, в том, что Вселенная логически построена. Почему так? Если все случайно и все хаотично, откуда ордер, откуда порядок возьмется, откуда математика предвидение видеть и аналитический анализ возьмешь. Если у нас будет время, которое я тогда покажу вам видео, но поскольку у нас есть полчаса только, я хочу рассмотреть с вами еще аргументы против существования Бога, чтобы вы их знали.
Okay, this is a fun one.
Этот очень смешной один. Очень такой противоречивый. В нем есть две формы. Его сначала придумал Ансельм Кентерберийский, тот, который я вам уже говорил, который сказал, кто такой Бог. Бог тот, о ком выше кого нет никого. Он хотел создать один аргумент, который докажет Божье существование. Кому-то нравилось, кому-то нет. Христианам некоторым не нравился этот аргумент. Но надо, можно об этом подумать. Хочу вам показать, чтобы вы его знали. Онтологический, значит, онтология, значит, наука о тех вещах, которые есть. О существовании вещей. Прочитаю вам аргумент и попытаюсь объяснить. Вещь, сосуществующая в уме, и в реальности больше, чем вещь, существующая только в уме. Если хотите пиццу, то лучше, когда она у вас на столе, чем она у вас в голове. Правильно? Что вы только хотите. Лучше. Дальше. Бог — это то, больше чего нельзя помыслить ничего. Мы уже об этом подумали. Представим себе, что Бог существует только в уме. Что у нас только идея Бога, и реальности его нет. Что у нас только идея Бога. В таком случае мы можем помыслить нечто большее, чем Бог, а именно существо, которое обладает всеми свойствами Бога, которые мы помыслили, и плюс еще реально существует. Реально существует не только в вашей голове. Существо, которое лучше, чем то, что у вас в голове. Но это невозможно, поскольку Бог — это уже тот, выше кого нельзя никого придумать. Или даже представить кого-то выше него нельзя. Звучит просто, но запутанно. Это, как бы говорят иногда, игра слов. А некоторые люди очень серьезно относятся к этому аргументу. Мне нравится он. Он рабочий, этот аргумент. Идея проста. Идея в том, что лучше существовать в реальности, чем только в уме. У нас есть идея о Боге. Но он не может быть самым высоким существом, потому что только в нашей голове. Поэтому Бог должен быть в реальности. Не может он оставаться только в нашей голове. Тогда он не Бог. А есть вторая версия этого онтологического аргумента. Альвин Плантинга написал ее, философ. Он сказал: «Надеюсь, что вы, переводчики, уже поработали и получили перевод ранее». Здесь читайте, пожалуйста. Возможно, существует максимально высокое существо, великое существо. Надо... Есть... Возможно ли что-то, что что-то такое великое, как Бог, может существовать? Mm-hmm. Если оно существует, тогда в каком-то возможном мире он существует. То есть какой-то возможный мир, в котором вещи по-другому работают. Значит, мы типа теоретически принимаем, что есть какой-то мир, в котором нет жирафов почему-то. Какой-то параллельный мир, в котором нет жирафов. Наш мир реален, он реально существует. Но возможный мир, который не обязательно будет существовать, но он описывает какие-то вещи, которые могли бы быть. Так что мы можем представить мир без жирафов. И, может быть, этот мир имеет Бога. Да? Но если оно существует в каком-то возможном мире, если это максимально великое существо существует где-то в каком-то возможном мире, то тогда оно существует и во всех реальных мирах. Почему? Потому что Бог — это самое великое существо. Поэтому лучше ему... присуще ему, великому, великой сущности, правильно существовать во всех придуманных мирах. И если он существует во всех придуманных мирах, тогда он существует и в реальном мире. Поэтому великое, самое существует максимально великое существо. Интересно об этом подумать, как без всякой природы, а просто как не думая об науке, просто сидя в стуле, философ может прийти к таким абстрактным, от абстрактных вещей к важным вещам. Следующий аргумент может быть намного ближе к вашему сердцу, более понимаете его. Аргумент из реального опыта, религиозного опыта. Звучит так. Многие люди разных эпох и самых разных культур утверждают, что имели опыт божественного. Так что если мы посмотрим вокруг себя и почитаем книги, читаем историю, мы изучаем, мы слышим о многих людях, которые заявляют, что пережили что-то божественное в своей жизни. Не обязательно Иисус, но что-то из божественного опыта. Вы, каждый из вас, мог бы что-то пережил. Вы знаете людей, которые такое пережили. Вы читаете книги, о которых написано, в которых написано об таких переживаниях других стран и других времен. Не только в Эстонии, но даже в Литве, и в Конго, и в Бразилии. И сами придумайте, в какой стране. Многие-многие люди имеют эти переживания. Не только сейчас, но и в прошлом, и в разных культурах. Поэтому оно такое межкультурное. Немыслимо. Вторая позиция. Немыслимо, чтобы так много людей могли так сильно ошибаться в отношении природы и содержания своего собственного опыта. Возможно, конечно, что они ошибаются, но в теории. Но странно, если столько людей все вместе ошибаются во временах и культурах, их... Да? Странно, что они все вместе ошибаются. Следовательно, существует божественная реальность, которую испытали многие люди разных эпох и самым разным образом, самых разных культур. Не стопроцентный довод, но интересно об этом подумать. Почему столько людей пережили божественный опыт в своей жизни? Потому что он может быть правдой. Да, все люди могут быть ошибочны, и только один атеист будет прав, что он знает все обо всем, а те все люди ошиблись. Понимаете, да, глупость такого предположения? И последние 20 минут нашего урока. Позвольте спросить вас.
Did you understand?
Вы понимаете? Понимаете ли вы то, о чем мы говорим? Что самым сложным было для вас понять в этом всем? Для меня это тонкая настройка университета, вселенной. Я понимаю принципы, но не понимаю науку, поэтому мне все тяжело сложить вместе. Но многие атеисты говорят, что для них самый сложный, самый правильный, самый хороший аргумент для них. Особенно научные работники любят этот аргумент. Для меня проще звучит Вильям Телли такой. Вильям Телли сказал, если хочешь по пляжу, находишь часы, поднимаешь, смотришь на них, механизм красивый, все работает. Эти часы здесь случайно появились? Нет, наверное, кто-то их потерял. Но эти часы, они как, случайно просто появились во Вселенной? Конечно, кто-то их сделал. И тогда ты говоришь, когда смотришь на весь мир, и ты видишь, какой он четкий и сложный, ты тоже думаешь, что он случайности? Или таким же образом, как часы сделаны кем-то, то и мир тоже заслуживает быть сделан кем-то. Так вот я люблю этот аргумент показывать. Космологический аргумент был сложный. Калам. Первый. Вчерашний, да? Существование Вселенной самым сложным был для Андреаса.
Excuse me. Can you hear me? Hello.
We can hear you, yes.
Yeah. I just chatted, but maybe you.
Я написала в чат, но, наверное, ты не видишь.
Wanted to just ask that.
Хочу спросить.
Ontological argument.
Я думаю, что онтологический сложный, а не какие-то круговые. Как вы скажете, круговые это аргументы или нет? Они противоречивые, эти аргументы онтологические. Я не думаю, что они круговые. Они предполагают что-то, что хотят доказать. Они придумывают. Если придумать Бога, чтобы его доказать, тогда это круговой аргумент. Но я не думаю, что этот аргумент... Тут надо только отталкиваться от того, что Бог есть максимально великое существо. Если ты не принимаешь, конечно, что Бог самое высокое существо, тогда этот аргумент не сработает. Сначала, если начать с того, что я не соглашаюсь с заявлением о том, что Бог максимально великое существо, то тогда кто такой Бог? О чем мы говорим? Но если ты принимаешь, что Бог максимально великое существо, тогда весь онтологический аргумент сработает. Философские аргументы, они такой природы, что не всех убеждает. И для людей разные аргументы нужны. Кому-то один нравится, другой другому. Кто-то убеждается на одном, кто-то убеждается на втором. Но, в общем, думать и принимать то, что Бог существует, это не есть нелогично. Это не есть нерационально. Бог есть, и это рационально так думать. Пол спрашивает, что такое Калам? Калам — это имя этого космологического аргумента. Все. Калам. Просто. Это арабское слово. Слово это исходит от... Но есть много вселенских космологических аргументов. Но для простоты я взял этот один и назвал его одним. А все космологические аргументы работают с началом бытия, с началом существования любого чего-то в мире. Мой профессор в университете в Вильнюсе
a person working at a shopping center, moving carts. There are many carts, and he's the prime mover of those carts. But Aristotle didn't mean that. What he meant by prime mover is that God is drawing.
Аристотель говорил об главном таком двигателе или о чем-то самом, о ком-то очень большом в этом мире, который к себе всех привлекает. Аристотель тоже об этом говорил, что есть кто-то, кто к себе притягивает. У нас могут быть разговоры об Троице, и есть какие-то аргументы, которые помогут Троице думать. Но все древние философы говорили, вещи двигаются. И из-за этого получается, что есть... Как они двигаются из потенциальности в актуальность или в реальность? Так все это звучит очень сложно на самом деле, игра слов для меня. Но Аристотель говорил о чем-то умном, и оно помогает христианству и космологическим...